говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Английская мозаика. Откуда идет черный юмор? Кажется, его зарождению помогает спартанская обстановка частных привилегированных британских школ, о которых рассказывает один из участников передачи. Раннее вставание, спорт, уроки натощак, телесные наказания и непременное присутствие запахов мочи, пота и вареной капусты. Все это за очень большие родительские деньги и в лучшие годы жизни. Может ли юмор стать после этого не черным? Другой аспект – английская кухня. Почему на еду британец тратит меньше денег, чем любой другой европеец? Как ел Шекспир и его современники? И если все так плохо с кулинарией, почему же первые французские рестораны назывались английскими тавернами? Передача впервые вышла в эфир 29 сентября 2000 года.
Звучит английский классик Генри Пёрсел. Он самый главный музыкальный классик в Англии, так что с него удобно начать любую передачу с английским акцентом, английским креном. Жанр нашей передачи – мозаика, английская мозаика. Этот жанр удобен тем, что избавляет от необходимости обобщать, навязывать выводы. В сегодняшнюю мозаику я включил записи разных лет, объединенные одной темой – Англией. Текст этой идиллической детской песни не так уж идилличен. Дин-дон, дин-дон, кошка попала в колодец. Кто ее бросил в колодец? Маленький Том. Понимать черный юмор и другие темные стороны жизни маленькие Томы, маленькие Джоны, маленькие Фрэнки учатся в Англии с детства. Вспоминает британский радиожурналист, выпускник привилегированного частного интерната Фрэнк Уильямс.
Любое сугубо мужское общество примитивно. И наше общежитие при школе, 70 мальчиков плюс преподаватель-надзиратель, не было исключением. Всячески выдвигалась на первый план физическая сторона жизни. Спорт, холодный душ, подъем с позаранку, уроки натощак, телесные наказания. Как будто нам вдалбывали, что бытие определяет сознание. А бытием был въедливый, беспощадный, вездесущий запах физиологических отправлений. Ты входишь в общежитие после занятий, и сразу нос чует где-то слева доминанту в букете запахов. Запах уборный, не пронзительный, как в России, а сладостно-гнилой. Три шага в сторону, буквально три шага, и ты уже в зоне раздевалки. Там висят наши спортивные костюмы. В прачечную их сдают только в конце четверти. Нет, душ тоже есть, но с ним связан запах пота, грязи и сырости. А за углом торжественная и радостная встреча с ароматическим обертоном, запахом вареной капусты. Мальчикам полагается есть капусту. Она дешева и богата витамином С. Ни дня без капусты. В этой банальной картине есть нечто стопроцентно английское. За все эти запахи мои родители платили. Много. И все время напоминали, что это лучшие годы моей жизни, и я должен быть счастлив. И точно так же поступали тысячи родителей по всей Великобритании. Разве родители могут быть неправы? Да, моча, пот, вареная капуста – мое счастливое имперское детство».
Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle,
Фрэнк Уильямс, кажется, на всю жизнь запомнил въедливый запах переваренной капусты. О других прелестях английской кухни я попросил рассказать лондонского журналиста Давида Бурга.
Средняя английская кухня действительно, в отличие от средней французской или даже средней немецкой, низкого качества. Все это пережаривается и переваривается. Это все подвергается чрезмерной термообработке. Слишком долго варит, слишком долго жарит. И надо сказать, что Англия является той страной Европы, где на еду в среднем люди тратят меньше денег, чем в какой-либо другой европейской стране. Это тоже о чем-то говорит. Существует известное высказывание какого-то остряка, кажется, 19 века, что французы живут как свиньи, а едят как короли, а англичане наоборот. Да, это высказывание, увы, верное. Англичане предпочитают вкладывать деньги в садик, в домик, в новые гардины, только не в еду. Единственное, где можно получить приличную английскую кухню, это в некоторых усадьбах, буквально дворянских усадьбах, где еще сохранилась определенная традиция, и, может быть, ну, в очень немногих ресторанах. Что такое эта английская кухня? Это в основном жареное мясо, ростбиф, это определенным образом приготовленная рыба. Это, в общем, очень узкий набор, но отменно приготовленных блюд.
А каковы кулинарные гастрономические традиции? Как ели Шекспир и его современники, елизаветинцы? Я спрашиваю об этой эпохе, поскольку это считается все-таки самая роскошная в культурном отношении эпоха в истории Англии.
Шекспир и его современники по европейским масштабам того времени ели очень хорошо. Эта вот слава английской кухни продолжалась до середины 18 века. Более того, когда во Франции открылись первые рестораны перед самой революцией французской в конце 18 века, они назывались «Таверн Англез». Английская таверна. Grand Taverne Anglaise вообще назывался первый ресторан, который открылся во Франции, если мне не изменяет память, в 1782 году. А дальше прошло вот что. Промышленная революция в Англии разрушила как крестьянский двор, так и усадьбу. И вот это разрушение традиционного быта привело к разрушению английской кулинарии. И весь XIX век прошел, в общем, под знаком такого вот распада и падения английской кулинарии, дойдя, видимо, до своего надира к началу нашего столетия, когда уже английская кухня стала предметом действительно насмешек всего остального континента.
Но Англия не единственная страна, где произошла промышленная революция.
В таких брутальных формах единственная страна, где полностью ликвидировано крестьянство как таковое, где его нету. Слово «крестьянин» звучит по-английски как приложимо к иностранцу «peasant». Английский земледелец называется «farmer», «фермер». И это совсем не то же самое, что крестьянин. Это, так сказать, сельскохозяйственный промышленник.
Давид, я бы не рискнул вас назвать гурманом, но я, честно говоря, считаю вас отменным гастрономом. У вас есть свои любимые рестораны в Лондоне?
У меня есть в Лондоне просто любимая кухня. Это китайская кухня. Большинство ресторанов в лондонском Китай-городе, в Чайна-тауне, очень хорошие и недорогие. Но в Лондоне есть также и дорогие, хорошие рестораны. Это, прежде всего, рестораны братьев Ру, типа Tante Claire. Это французские рестораны. Они очень дорогие, много дороже, чем во Франции. И, тем не менее, никогда не достигают уровня ресторана такой же стоимости во Франции. Почему? Один Господь знает.
Лондон – город космополитский. Это город космополитской гастрономии. А может ли выжить гурман в английской провинции?
Нет, не может. То есть он не может выжить в качестве гурмана. Это совершенно исключено. Это просто несовместимая ситуация. Другое дело, что в Англии очень ценят хорошие вина. И во многих колледжах в Кембридже и в Оксфорде замечательные винные погреба. И люди себя компенсируют тем, что они пьют очень дорогие и хорошие вина. Бургундское и Бордо, и едят хорошие сыры, это, скажем, возможно.
Apples fine, pears fine,
«Радио Свобода. Поверх барьеров». В первой части этого выпуска «Британская мозаика». Мальчики из мюзикла «Оливер» пели о роскошной еде. Мюзикл этот был в моде в 60-е. А какую музыку, какие пластинки слушали британские мальчики более полувека назад, вспоминает лондонский историк Мервин Мэтьюс.
Представьте такую сцену. У одинокого 6-летнего мальчика есть любимая рыбка. Она маленькая, прозрачная, с пухлыми глазками. Плавает она беспрестанно в своей банке, но медленно, ибо она больна. В один печальный день она сдыхает от вредных осадков в воде. Мы топили, не замечая. Мальчик, это я, дорогие слушатели, взбирается на шаткий стул у старого патефона и со слезами в глазах ставит самую утешительную для данной обстановки пластинку. «Where is my wandering boy tonight?» «Где мой мальчик бродит сейчас ночью?» В те довоенные годы наша семья входила в категорию рабочих, так как мой отец работал грузчиком в порту. Но мы могли иногда позволить себе пластинки и, конечно, купили песни популярнейшей сопрано Грейси Филдс. В те нелепые времена люди все еще гордились своей принадлежностью к рабочему классу. И Грейси удачно афишировала факт, что она начала свою карьеру на заводе и пела с таким успехом, что купила себе виллу на острове Капри, где когда-то проживал другой известный пролетарий русского происхождения. Когда началась война, мой отец купил настоящее радио. По мере призыва молодых людей в армию, эфир заполнялся трогательными песнями покинутых, но верных девиц. Толпище же приветливых арабок, с нетерпением ждущих приезда молодых англичан в Северную Африку, нигде не воспевалось. Все держалось, так сказать, на строго респектабельном уровне. Чуть ли не официальной любимицей всех призывников считалась Вера Лин. Она здесь выражает уверенность в возвращении уходящего друга.
We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep
наши родители получили возможность отправить нас, детей, в близлежащие чисто валийские деревни. И я оказался среди эвакуированных. Я быстро обнаружил, что местный народ ужасно готовит, но прекрасно поет. Однажды хозяин дома, где я жил, вынув искусственную челюсть, налег на тарелку отвратительного вареного гороха все, что его жена могла придумать на ужин. Мне стало нехорошо. Вдруг в соседней комнате раздалась удивительная мелодия, которая не только перекрыла неприятное чавканье за столом, но и очаровала мой отроческий ум. Это была «Давида Гарагуэн» — народная песня на валлийском языке. Средневековый принц, умирая, просит принести ему арфу, чтобы он мог в последний раз на ней поиграть.
Помогли мне собрать историк Мервин Мэтьюс и журналисты Давид Бург и Фрэнк Уильямс.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. С собой в дорогу «Радио Свобода».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Китайский шпион или рассеянный профессор? Американский судья отпустил из тюрьмы ученого-атомщика Вэна Хо Ли. И не только отпустил, но и извинился перед ним. К примеру американского судьи последовала либеральная общественность Штатов. Были собраны огромные деньги на его адвокатов. По городам страны прошли многочисленные марши поддержки. Извинилась газета «Нью-Йорк Таймс», и даже президент страны сделал выговор министру юстиции. Что же сделал обвиненный физик? Вэн Холли скопировал в секретной атомной лаборатории и перенес на свой домашний компьютер сверхсекретные материалы, якобы для удобства работы с ними. Скопировал 400 тысяч страниц. И не просто скопировал, но и снял с этого вторую копию. То есть создал у себя дома передвижную базу американских атомных секретов. И его выпустили из тюрьмы. Что это за история? Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Первый раз в эфире 7 октября 2000 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Китайский шпион или рассеянный профессор? Дело Вэна Холли». Ведет передачу Марина Ефимова. «13 сентября выпущен на свободу после 9-месячного предварительного заключения 60-летний ученый-атомщик Вэн Холли, в недавнем прошлом сотрудник военной лаборатории в Лос-Аламосе. В конце прошлого года Ли был арестован по подозрению в краже секретной информации и возможной передаче ее китайской разведке». Следить за Вэном Холли начали давно, чуть ли не с 95 года. Но только в марте прошлого года в газеты, точнее в «Нью-Йорк Таймс», просочилось тревожное сообщение. Газета писала:
«Сотрудники разведывательных служб считают, что Китай преуспел в разработке своих программ атомного оружия с помощью секретных материалов, украденных в Соединенных Штатах. Есть подозрение, что в утечке информации, в частности, виновен ученый, работающий в лаборатории Лос-Аламоса».
Двумя днями позже «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что руководство Лос-Аламосской лаборатории уволило своего сотрудника Вэна Холли за серьезное нарушение секретности. В конце декабря 1999 года прокуратура и ФБР начали судебное дело против Вэна Холли по 59 пунктам обвинения. Если бы Ли был обвинен по всем этим пунктам, ему бы грозило пожизненное заключение. Начались предварительные слушания. И вдруг... В августе этого года прокуратура, довольно неожиданно для публики, сняла с ученого абсолютно все обвинения, кроме одного. А именно обвинение в том, что он перевел секретную информацию с засекреченного и тщательно защищенного лабораторного компьютера на свой домашний. В этом единственном пункте Вэн Холли признал себя виновным. И вот 13 сентября, по прошествии 9 месяцев заключения Вэна Холли в одиночной камере без права выхода под залог, федеральный судья штата Нью-Мексико Джеймс Паркер не только отпустил ученого на свободу, но публично извинился перед ним и публично же обвинил прокуратуру и ФБР в том, что у них не было достаточных оснований ни для суда, ни для того, чтобы держать человека 278 дней в предварительном заключении. При этом судья произнес слова, перепечатанные средствами массовой информации.
«У меня нет права говорить ни от имени исполнительной власти, ни от имени законодательной власти. Но как член третьей ветви правительства Соединенных Штатов, судебной власти, я приношу вам, доктор Ли, свои искренние извинения за ту несправедливость, которая была совершена по отношению к вам».
На следующий день было опубликовано специальное заявление судьи, в котором он писал:
«Это дело обернулось конфузом не только для меня, но и для всей страны».
Более того, произошло вообще неслыханное событие. Редакция газеты «Нью-Йорк Таймс» в специальном сообщении тоже извинилась перед читателями за то, что в начале всей истории газета освещала дело с недостаточной объективностью, проявив излишнее доверие к мнениям сотрудников Федерального бюро расследования. И начался скандал. Газеты и журналы заполнили возмущенные статьи, написанные юристами, университетскими профессорами и журналистами, обвиняющими ФБР и прокуратуру в превышении власти, в шпиономании, в расизме. В нашей передаче участвует юрист, профессор Нью-Йоркского колледжа Гамильтона Морис Иссерман. Профессор Иссерман, давайте начнем по порядку. Еще в 1997 году Федеральное бюро расследования обратилось к министру юстиции Джанет Рина за разрешением на прослушивание телефона Вэна Холли. Если бы такое разрешение было дано, то, очевидно, дело бы прояснилось еще 3 года назад. Почему Джанет Рина не дала этого разрешения в таком важном деле, как подозрение в военном шпионаже?
В Америке для того, чтобы получить разрешение на прослушивание телефонов, необходимо представить прокуратуре определенный набор веских причин. Их не было в деле Вена Холли. В американской истории бывали периоды, когда эти стандарты понижались, и это приводило к вопиющим беззакониям. Очевидно, Джанет Рина хорошо помнила такие случаи. Интересно другое, что, не дав разрешения на прослушивание телефона Вена Ли, Джанет Рина 2 года спустя одобрила начало судебного дела, подготовленного без достаточных свидетельств и улик, крайне неубедительно, только на основании подозрений. В данном случае было явное превышение власти со стороны ФБР, поскольку они не просто вели расследование деятельности Вена Холли без достаточных на то оснований, но и мисинформировали его относительно результатов проверки на детекторе лжи.
Действительно, агент ФБР Мессингер признался, что на первых слушаниях он лжесвидетельствовал, а именно сказал, что Ли провалил тест на детекторе лжи, в то время как Ли его благополучно прошел. Это свидетельство повлияло на решение судьи не выпускать Ли под залог, что потом особенно возмутило судью. Другим обстоятельством, возмутившим уже не судью, а общественное мнение, был тот факт, что Ван Хо Ли – китаец. Дело в том, что специалисты составили для ФБР список тех сотрудников Лос-Аламосской лаборатории, кто имел выход на секретную информацию и имел контакты с китайскими учеными-атомщиками. Этот список состоял из 30 имен. Следователи сосредоточили свое внимание на одном – на китайце Вене Хо Ли. Вообще говоря, он иммигрант не из Китая, а с Тайваня. Тем не менее, китаец. Профессор Иссерман, вы тоже считаете, что национальность Ли сыграла свою роль в этом деле?
Я
думаю, что это обстоятельство было решающим в его случае. Если бы ученый был англичанином или русским, не было бы и дела Вена Хо Ли. Во время всего процесса никто не говорил о его политических взглядах. То есть он не является ни коммунистом, ни социалистом, что могло бы еще быть причиной сочувствия Китаю. Нет, подозрение вызвало только национальность. Тут полезно вспомнить, что бывший директор ЦРУ Джон Дойч тоже в свое время перекачал секретную информацию на свой домашний компьютер. Однако никто не заподозрил Дойча в шпионаже. И причина в обоих случаях была одна и та же – беззаботность.
Но в сообщениях об этом деле несколько раз писали, что китайская разведка вообще-то имеет обычай вербовать агентов среди иммигрантов.
Соединенные Штаты – страна иммигрантов. И в нашей истории слишком много примеров, когда целые группы иммигрантов попадали под подозрение в шпионаже из-за их национальности. Все граждане немецкого происхождения были под подозрением во время Первой мировой войны. Все японцы – во время Второй мировой войны. Когда дело шло о шпионаже в пользу Советского Союза, в первую очередь подозревали российских евреев. И в деле Вена Ли мы имеем новую версию все того же предубеждения. В действительности эмигранты становились шпионами лишь в редчайших случаях. И делать из национальности принцип отбора, мне кажется, чрезвычайно опасным и несправедливым. В этом случае нам грозит балканизация Соединенных Штатов, то есть создание условий, при которых каждая нация будет ненавидеть другую и подозревать в нелояльности.
Давайте все же послушаем по этому поводу голос опыта. Олег Калугин, бывший советский контрразведчик, который сам в 60-х годах вербовал шпионов для Советского Союза.
С точки зрения общих гуманитарных проблем, разумеется, всякая дискриминация человека в силу его, скажем, национальной принадлежности, это, конечно, неприемлемо. Но с точки зрения контрразведывательной, это факт жизни. Советская разведка, нынешняя российская разведка всегда искали людей, которые чувствовали себя неуютно в этой стране, в Европе или где угодно. Русские, украинцы, армяне, прибалтийские республики. И вот это как называемый этнический выбор при отборе возможных кандидатов на шпионы, он играл решающую роль в свое время. В советской разведке в мое время существовало 22 отдела, работавшие по иммиграции с целью как раз вербовки именно бывших выходцев из Советского Союза.
Тем не менее, тема национальной дискриминации стала чуть ли не главной в газетном и журнальном освещении дела Вена Холли. После его ареста американцы азиатского происхождения проводили демонстрации протеста. Шли, например, по улицам Сан-Франциско, скованные цепью. Китайская диаспора собрала 400 тысяч долларов на адвокатов для Ли. А адвокаты для этого случая снизили расценки на свою работу до минимума, а некоторые вообще работали бесплатно. Словом, вся либеральная общественность встала на сторону беспечного ученого Вена Холли, отсидевшего 9 месяцев за то, что перевел секретную информацию на свой компьютер, просто для того, чтобы удобнее было работать дома. Или, по некоторым утверждениям, чтобы улучшить свое резюме на случай поступления на другую работу. Довольно серьезное улучшение. Президент Клинтон говорил журналистам, что ему всегда не нравилось, как прокуратура ведет это дело. А 2 сенатские комиссии по делам секретных служб и юридическая назначили на 26 сентября совместное заседание, на которое вызвали для объяснения министра юстиции Джана Трина и директора ФБР Луиса Фриха. Общее настроение интеллигенции в стране резюмирует профессор Иссерман.
Я думаю, что для большинства американцев ясно, и журналисты подчеркивают это в своих отчетах, что против Вена Холли нет никаких серьезных улик. Ему не предъявлено обвинений ни в контактах с китайскими агентами, ни в передаче секретных документов. Единственное серьезное обвинение – перенесение информации на свой компьютер, то есть беспечность, ничего больше.
На волнах радио «Свобода» передача «Китайский шпион или рассеянный профессор? Дело Вена Холли». Ведет передачу Марина Ефимова. Только после назначения сенатских слушаний в прессе начали звучать голоса, призывающие припомнить все детали дела Вена Холли. 22 сентября Wall Street Journal опубликовал заметку некоего Питера Рига из города Хьюстона, который писал:
«Я не могу понять извинений перед Веном Ли. Этот человек перекачал на свой компьютер более 400 тысяч страниц засекреченной информации. Более того, как сообщалось в газетах, он скопировал эту информацию на пленку на 10 кассет, из которых ФБР нашло только 3. А где остальные 7? Ли сказал, что он их уничтожил. Тогда зачем было копировать? Что касается спекуляций на китайском происхождении Вена Ли, то всем известно, в Соединенных Штатах карта расизма беспроигрышная. Ставь на нее, и тебе все сойдет с рук. Кто же доктор Ли? Китайский шпион или рассеянный профессор? После разбирательства дела это не стало ясно. И теперь уже вряд ли когда-нибудь станет».
Словно отвечая на это письмо, а может быть и прямо отвечая на него, министр юстиции Джанет Рина сказала на сенатских слушаниях 26 сентября:
Dr. Lee is no hero. He is not an absent-minded professor.
Доктор Ли не герой и не рассеянный профессор, и он не заслуживает ни одной вашей слезинки. Это человек, совершивший серьезное, заранее продуманное и подготовленное преступление, в котором он признал себя виновным.
Довольно много любопытных деталей добавил к делу директор ФБР Луис Фрих в своей 45-минутной речи перед сенаторами.
После того, как Вен Холли был уволен из секретной лаборатории, связанный с атомным оружием, он не имел права пройти туда без специального сопровождения. Тем не менее, в течение следующих полутора месяцев он 12 раз безуспешно пытался пробраться в лабораторию, чтобы уничтожить свою картотеку, введенную им в лабораторный компьютер. Только вечером в канун Рождества, 23 декабря 1999 года, доктор Ли сделал 4 попытки и одну в рождественскую ночь в 3 часа утра 24 декабря.
Еще до сенатских слушаний в «Нью-Йорк Таймс» появилась статья известного журналиста Уильяма Сафайра, в которой он в частности писал:
«Прокуратура, не доводя дело до суда, заключила с Веном Холли «пли барган» – сделку, по которой прокурор обещал снять с Ли обвинения, а Ли под присягой согласился сотрудничать с прокуратурой и пройти еще один тест на детекторе лжи. Почему прокуратура пошла на эту сделку? Потому что ФБР плохо подготовило дело? Или потому что судья разрешил адвокатам Ли потребовать от ФБР предъявления на открытом суде всех секретных документов по делу ученого?»
Политолог Бейкер Спринг, старший научный сотрудник Института Heritage Foundation, считает, что вторая причина не отменяет первой.
they agreed to this because it was fairly clear to them that they would lose in the trial.
Прокуратура пошла на сделку, потому что ей стало ясно, что она проиграет процесс. Правительство очень плохо к нему подготовилось. Поэтому из 59 пунктов обвинения оставлен только один. Что касается открытого судебного процесса, то у нас в Америке вообще нет закрытых секретных судебных процессов. Да, правительство сталкивается с большими трудностями во время дел, связанных с национальной безопасностью. Будь то такие известные процессы, как дело Олриджа Эймса, дело Уокера или других шпионов. Обвинению приходится каждый раз решать, какое количество секретной информации придется обнародовать в открытом процессе, чтобы добиться обвинительного заключения. Нередко приходится снимать некоторые серьезные пункты обвинения, потому что их открытое обсуждение нанесет слишком большой вред национальной безопасности. Зато каждый гражданин имеет право на открытый судебный процесс.
Вот что добавляет к этому Олег Калугин.
С точки зрения ведения дела, история с китайским ученым Бен Холи необычная. Необычная, потому что ФБР всегда отличалась высоким профессионализмом, и у них таких крупных проколов не было. Хотя многие об этом не помнят, но 3,5 года назад был арестован по подозрению в подготовке террористического акта в штаб-квартире Объединенных Наций некий Насер Ахмед. Он просидел в таком предварительном заключении 3,5 года. Его отпустили, но такой общественной огласки дело не получило. Вообще, если посмотреть на это дело с точки зрения профессиональной, у ФБР были абсолютно все основания заняться Ли как потенциальным шпионом. Но посмотрите, 400 тысяч страниц секретных материалов, более того, сняты копии с этих материалов. Кому нужны эти копии? С другой стороны, это, несомненно, прокол организации. Это показатель того, что они не смогли убедительно доказать в суде виновность Ли. В результате общественный скандал. В результате судья извиняется в суде, президент делает выговор министру юстиции. Никто в этой стране не может навязать судебным органам своего решения.
Давайте все же не забудем, что задачей ФБР было не столько наказание нарушителя, сколько безопасность страны. Возможно, именно этим объясняется сделка, заключенная с Ваном Холи. Во всяком случае, вот что сказал об этом директор ФБР Луис Фрих на заседании сенатских комиссий.
Несмотря на наши неудачи в суде, мы могли бы доказать все 58 пунктов обвинения. Но нам было важнее не засадить Ли в тюрьму, а получить от него нужные сведения. Его согласие на сотрудничество со следствием было решающим с точки зрения национальной безопасности.
На волнах радио «Свобода» передача «Китайский шпион или рассеянный профессор. Дело Вэна Холи». Ведет передачу Марина Ефимова. Разумеется, и для нас немаловажен вопрос о том, не стали ли лос-аламосские секреты уже не только американскими, но и китайскими. Во время предварительных слушаний по делу Ли в суде Джон Рихтер, в недавнем прошлом главный конструктор американского ядерного арсенала, засвидетельствовал, что в той информации, которая была скопирована на пленке доктором Ли, практически никаких секретов не было. Однако после сенатских слушаний мистер Рихтер заявил, что его экспертиза была не совсем правильно интерпретирована. Он имел в виду только вопросы физики процессов и химический состав топлива. Вот что сказано об этой ситуации в одной из последних статей в «Нью-Йорк Таймс» по делу Вэна Холи.
На слушаниях в Сенате помощник министра энергетики Ти Джей Глоутер назвал чистым вымыслом заявление Рихтера о том, что 99% информации, снятой Ли с засекреченного компьютера, общеизвестны. Глоутер объяснил, что там, например, есть размеры и конфигурация американского оружия за всю историю существования в Соединенных Штатах ядерного арсенала, и что это в высшей степени секретная информация. Вэн Ли, сказал Глоутер, практически создал на своем компьютере передвижную библиотеку наших атомных секретов.
В интервью, данном журналистам 27 сентября, Рихтер в целом согласился с критикой Глоутера. Есть в этом деле и другая сторона. О ней профессор Исерман.
Я думаю, страх перед тем, что Китай может воспользоваться атомными секретами, вообще не обоснован. Их атомная промышленность находится на примитивном уровне по сравнению с Соединенными Штатами.
Мистер Спринг, согласны ли вы с этой позицией?
Я с этим не согласен. Дело в том, что ядерное оружие сравнительно недорого. Эквивалентное количество обычных вооружений стоит гораздо дороже. Китай вполне может позволить себе создание нового ядерного оружия. В конце прошлого года специальная комиссия Конгресса под руководством конгрессмена от штата Калифорния Кристофера Кокса провела специальное расследование и пришла к выводу, что Китай вот уже более 20 лет настойчиво пытается овладеть американскими военными секретами. Это наталкивает на мысль, что речь идет не об одном шпионе или небольшой группе разведчиков, а, скорее всего, о разветвленной системе сбора информации, созданной китайцами в Америке. Национальной безопасности Соединенных Штатов нанесен заметный ущерб, и программа модернизации китайского ядерного оружия может пойти гораздо быстрее в результате получения секретных сведений об аналогичной американской программе.
Олег Калугин.
Китай сегодня в состоянии производить почти все. Если вы посмотрите на американские рынки, я, правда, беру ширпотреб сегодня, то в Америке превалируют сегодня товары, произведенные в Китае. Я думаю, что вот когда Советский Союз, украв секреты ядерной бомбы, имея гораздо более слабую промышленную базу, чем Соединенные Штаты, тем не менее смог воспроизвести эту бомбу и пойти вперед, создав уже водородную бомбу, это как раз пример того, как нельзя недооценивать. Китайцев есть все замечательные кадры, преданные своей стране люди. Несомненно, что китайская диаспора во многом, как и в какой-то степени русская, смотрит на великую державу Китай с интересом, любопытством, а некоторые из них готовы и помочь этой стране в ее экономическом развитии, в ее военном потенциале.
В подтверждение этих слов, особенно о преданных стране людях, хочу привести небольшой отрывок из предисловия книги «Китай делает бомбу», написанной в 1988 году двумя сотрудниками Международного стратегического института Стэнфордского университета Джоном Льюисом и Ксю Ли Тай.
Проблемы, вставшие в Китае перед создателями атомной бомбы, были почти непреодолимы. Особенно начиная с 1960 года, когда Советский Союз прекратил свою поддержку. Но у Китая было одно огромное достояние – люди. Несколько десятков молодых чиновников, ученых и инженеров, 20-30-летних, решили положить свои жизни и таланты на создание бомбы. Не менее важным ресурсом были простые люди – десятки тысяч крестьян, завербованных и посланных на урановые рудники, где они работали и жили в ужасных условиях под постоянным страхом радиоактивного облучения. В результате китайцы опередили даже собственные прогнозы. Меньше 10 лет прошло с того момента в 1955 году, когда Мао Цзэдун решил создать атомную бомбу, до ее первого испытания в октябре 1964 года.
Дело Вэна Хо Ли, несмотря на то, что сам запасливый ученый отпущен на свободу, имеет уже сейчас вполне очевидные последствия. Например, возобновлен судебный процесс над бывшим директором ЦРУ Дэйчем, который брал домой секретные документы. А на днях за те же прегрешения отстранен от должности американский посол в Израиле. Началась кампания по соблюдению секретности. Надолго ли? Уильям Сафайр в своей статье пишет: «Однажды в Соединенных Штатах антимаккартизм подавил антикоммунизм. Чего больше испугается американское общество сейчас? Угроза атомной войны или шпиономании?» На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Китайский шпион или рассеянный профессор. Дело Вэна Хо Ли». В программе участвовали Владимир Морозов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут. Что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Слушковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что-нибудь не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Да, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».